Лев Гумилев. Как появились русские? Непростое объяснение простого вопроса. Часть первая. Русь до монголов. Здесь и далее из книг Льва Николаевича Гумилева «Древняя Русь и Великая Степь» и «От Руси к России». Земля незнаемая. Мы, люди 20 века, так привыкли к эволюционной теории, что дискретность, разрывность исторических процессов нами не воспринимается. В наше время кажется, что русские происходят, если не прямо от пятикантропов, то как минимум от скифов, конечно, пахарей, а древние русичи 12 века совсем свои, вроде двоюродных дедов. Поэтому все разговоры о старении этноса, о культуре золотой осени, о потере традиций и обновлении стереотипов поведения оскорбительны для наших великих предков. В этом уверены все обыватели, многие ученые и даже писатели, кроме Алексея Константиновича Толстого, показавшего в своих балладах глубину различия между древней, Киевской и Московской Русью. Оно не меньше, чем между Римом Цезарей и Римом Пап. И там, и тут оно не в культуре, а в нравах и обычаях, то есть в поведенческих стереотипах, значит, в этногенезе, а не в модификациях институтов, государства, церкви, сословности, архитектуры и тому подобное. Не замечать глубокий кризис XIII века ученые-историки не могли, хотя объяснить его с позиции эволюционизма было сверхтрудно. Но выход все-таки нашелся и был многими принят. Этот кризис и последовавшую за ним погибель долгое время приписывали южным соседям русской земли. Только в XX веке эта концепция подвергнута критике. Попробуем разобраться в проблеме, сделав экскурс в историографию. В русских источниках XII-XIII веков половецкая степь именуется землей незнаемой. Это удивительно, потому что до 1093 года, а тем более в X веке, русские свободно ездили в Тму-Таракань и в Крым, и даже через степи Северного Кавказа до берега Каспийского моря. И вдруг в Лаврентьевской летописи 1252 год про Андрея Ярославовича Владимирского сказано: «Побежая в неведому землю». И тоже в слове о полку Игореве и в повести временных лет. Дмитрий Сергеевич Лихачев поясняет, что это название употребляется не в качестве точного географического термина, а в качестве эмоционального определения половецкой степи. Но это тем более странно, так как название утвердилось за южной степью после победоносных походов Владимира Мономаха и резкого сокращения русско-половецких столкновений. Напрашивается мысль, что знания древнерусских географов в XIII веке уменьшились, и половецкие степи, ранее прекрасно знакомые, стали неизвестными землями. Такой регресс в науке иногда наблюдается. Познания и забвения меняются местами. Итак, в XII веке бывшая степная окраина Киевской Руси превратилась сначала в землю незнаему, потом в большой луг и, наконец, в дикое поле, завоеванное русскими и их союзниками-калмыками лишь в конце XVIII века. Но тогда изучение этой страны пришлось начинать заново. Степные просторы Северного Причерноморья всегда были удобны для развития скотоводства. Поэтому в Восточную Европу переселялись азиатские кочевники. Разумеется, эти миграции вызывали столкновения с местным населением – славянами, хозяйство которых было связано с лесными массивами и речными долинами. Однако кочевое хозяйство не может существовать вне связи с земледельческим, потому что обмен продуктами одинаково важен для обеих сторон. Поэтому мы наблюдаем наряду с военными столкновениями и постоянные примеры симбиоза. Печенеги после разгрома при Лебурне осели в Добрудже и стали союзниками Византии. Торки поселились на правобережье Днепра и поставляли пограничную стражу для киевских князей. Куманы, сильный и воинственный народ, после первых столкновений с русичами сделались союзниками Черниговского княжества. Мира на границах Руси не было. Ярослав Мудрый совершал походы на север. В 1030 году на Чуть, на их земле он построил город Юрьев, утраченной в 1224 году, на Ятвягов в 1038 году, на Литву и Мазовию в 1040-1041 годах, снова на Мазовию в 1047 году, а сына своего Владимира посылал на Ямь в 1042 году, наконец, в 1058 году, уже после смерти Ярослава, была завоевана Голядь, литовское племя юго-западнее Москвы. Владимир Мономах двумя походами покорил Вятичей, последний оплот славянского язычества, но Мордва победила князя Ярослава Святославовича в 1104 году у Мурома и остановила продвижение русичей. Мстислав Великий поднял новгородцев и псковичей против Чуди в 1116 году и ходил на Литву в 1131 году. Но после смерти этого последнего на Древней Руси единовластного князя латышское племя Зимигола в 1166 году разгромило полоцких князей. Потери русской дружины исчислялись в 9 тысяч ратников. Наступление на север было остановлено. Этот краткий список показывает, что особое внимание, уделяемое историками военным столкновениям на южной границе, подсказано литературными реминисценциями, а не трезвым сопоставлением фактов на широком историческом фоне. На юге. В 1036 году разгром печенегов у Киева. В 1060 победа над торками и их подчинение в 1064. В 1068 году поражение от половецкого князя Шарукана на Альте и через месяц реванш, разгром его при реке Снове Святославом Черниговским. С 1092 по 1117 год война против половцев по инициативе великого князя Святополка II и полное подчинение их западных кочевий Владимиром Мономахом. Восточные дикие половцы добровольно вступают в союз с суздальскими князьями, а затем за 120 лет с 1116 по 1236 год половецких набегов на Русь всего 5. Русских походов на степь тоже 5. Случаев участия половцев в усобицах – 16. И ни одного крупного города, взятого половцами. Зато в 1088 году лесовики-болгары взяли Муром. Перейдем к географии хозяйства. Вмещающим ландшафтом древних русичей были не столько лесные массивы, сколько лесостепи, ополья и речные долины. При крайне редком населении Руси в XII веке около 5,5 миллионов. В нем практиковались переложные системы земледелия, требовавшие неполной оседлости. Не исключалось и полукочевничество на основе скотоводческого хозяйства, особенно в степной зоне. Не были кочевниками и тюрки. Около зимников развивалось земледелие, как у казаков, донских и запорожских, и у нагайцев. Разница между лесом и степью была не так уж велика, тем более что в XII веке степь была покрыта островками леса, рощами и борами. Их истребили люди в XIX веке. Вереница бед. Почти столетие, 1115-1201 года, славная Древняя Русь не испытывала нашествия иноплеменников. Князья, граждане и смерды так к этому привыкли, что даже вообразить не могли, что их кто-то мог затронуть, а тем более обидеть. Поэтому они перестали интересоваться разнообразным миром, окаймлявшим русскую землю, и сосредоточили внимание на внутренних склоках, постепенно перераставших в межгосударственные войны. А тем временем романо-германский католический Запад переполнялся силой пассионарности, выливавшейся через край в Палестину, Андалузию и Прибалтику. Если первые два театра агрессии были далеко от Руси, то третий имел для нее самое непосредственное значение. Однако, пока героические бодричи, свирепые лютичи, предприимчивые поморяне и стойкие финны Суоми сдерживали железный натиск на востоке, в Новгороде, Пскове, Полоцке и Смоленске, люди чувствовали себя спокойно и уверенно, полагая, что события на Балтике их не касаются. Ах, как легкомысленны они были! В 1184 году бременский архиепископ Гартвик II послал на Двину каноника Мейнарда, чтобы учредить на русских землях архиепископство. Ливы отказались от крещения, и тогда папа Целестин III, годы правления 1191-1194, 1198, провозгласил крестовый поход, дав отпущение грехов тем, кто пойдет на восстановление первой церкви в Ливонии.